Противоположные взгляды, контрастные мнения, диаметральные позиции. Две точки зрения на одну проблему. А вы за или против? Присоединяйтесь к нашему спору в прямом эфире. Про эт контра.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вот с такой, мне кажется, просто замечательной песней мы начали нашу передачу «Про и контра». Это песня Юрия Чичкова «Наташка Первоклашка». Я думаю, все, кто уже перешагнули некий возрастной рубеж, хорошо помнят эту песню, когда ее мы слышали всегда 1 сентября. И наша передача тоже выходит накануне 1 сентября. Сегодня 31 августа, время 12:03, и программа «Про и контра» с вами. У микрофона Юлия Виноградова.
И Анастасия Розыкова. Добрый день, доброе утро. Действительно, мы вещаем из московской студии «Радио Телос». Сегодня действительно 31 августа, последний день лета. Как вы, интересно, его проводите? Вот мы проводим с Юлей его в студии с рабочим местом, чему очень рады, потому что всегда приятно для вас работать. И, как обычно, в это время, в четверг, 12:00, вы слушаете передачу «Про и контра», передачу, где две совершенно разные ведущие говорят о какой-то актуальной теме, обсуждают ее, не согласны. Соглашаются одна сторона баррикад против, другая за, одна про, другая контра. А на какой стороне вы? В общем, предлагаем вам к нам сегодня присоединиться, к нашим аргументам, к нашему спору про и контра, про и контра, как говорится, когда мы начинаем, да, мы начинаем.
Мы начинаем, да. А начать мы еще хотели бы с поздравлений всем Наташкам-первоклашкам, всем, кто идет первый раз в первый класс, и кто продолжает учиться в школе. Поздравляем и учеников, и родителей, и педагогов, учителей. Всех поздравляем с этим праздником 1 сентября. Это День знаний. И желаем вам благословенной учебы и хорошего настроения.
А тема-то, Юля, тема какая сегодня наша передача?
А вот тема у нас про образование, конечно.
О чем мы спорить будем?
Конечно.
Спор-то у нас. В чем соль и суть нашего спора? Тема у нас сегодня...
Мы будем говорить об образовании, о реформе школьного образования. Тема непростая. А вот я буду против реформы, а Настя будет...
А я буду за реформу в образовательной сфере. Вы к нам присоединяйтесь. Позвонить нам можно по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Либо зайдите на сайт teos.fm в раздел «Сообщения» и пишите нам, с удовольствием послушаем. Например, помните ли вы свой 1 сентября? Вот когда вы пошли в школу и какого цвета был на вас бант? Вообще, был ли у вас бант? Сколько их было? Один, два? Это, кстати, тоже очень немаловажно. Я вот, допустим, помню, у меня было два банта, два таких хвостика. Не косички, а хвостика. И меня мама привела на линейку 1 сентября. А у вас что было надето? Это, был ли это пионерский галстук, может быть, да, может быть, это было что-то еще, там, не знаю, значок «Октябренка», или, может быть, вы пришли с гаджетом, ну, опять же, 1 сентября у всех разный, потому что действительно 1 сентября каждый год это праздник для всех, и головная боль в том числе. Вот, кстати, о головной боли. Юля, хотела начать с новости.
Да, я хотела начать вот с такой новости. Может быть, не все эту новость еще знают. 29 августа появилась информация о том, что в Госдуму внесен законопроект о переносе начала учебного года на месяц, на 1 октября. Такой перенос авторы законопроекта объясняют в том числе разнообразием климатических и национальных особенностей страны. По мнению авторов законопроекта, это позволит, например, более эффективно использовать теплое время года для детей. Вот. И сама по себе вот эта идея переноса начала учебного года на более позднее время, она не новая. В свое время его хотели перенести на 15 сентября. И вообще дата 1 сентября была установлена на территории России лишь в 1935 году постановлением ЦИК ВКПБ и Совнаркома СССР. Вот. Надо отметить, что во многих странах, США, Германия, Австрия, другие, отсутствует фиксированная дата начала учебного года. Она устанавливается самими школами. В Испании дата плавающая, и определено лишь, что учебный год должен начаться не позднее 1 октября. В Италии все зависит от региона, не говоря уже об Индии и азиатских странах, где начало учебного года может приходиться на весну. В Южной Корее с 3 марта, в Индии и Японии с апреля, в Таиланде с мая. В Сингапуре учебный год может начинаться как в ноябре, так и в январе. Австралийцы и новозеландцы приступают к учебе в конце января. Так вот, как вы считаете, имеет ли смысл переносить дату начала учебного года, делать ее какой-то плавающей, или лучше всего оставить, как было с 1935 года? Вот такой вопрос. Ждем ваших ответов. Наверное, эта тема больше заинтересует родителей, а может быть и детей. Так что ждем ваших ответов.
Но вот, я хочу сказать о том, что законопроект не нашел поддержки. И по той простой причине, что действительно, когда в разных регионах, либо же учебные учреждения сами устанавливают дату начала учебного года, это не очень удобно, особенно если ребенок переезжает из района в район, меняет школу, из области в область и так далее и тому подобное. Из этого, получается, сдвигаются четверти. То есть основание, почему этот законопроект, скажем так, эта инициатива была отвергнута, потому что дети могут переезжать, менять школу, менять район, менять город, менять там, не знаю, местоположение, ну, в связи с разными, да, обстоятельствами, и получается, что ребенок как бы опаздывает на четверть. Либо наоборот, если у ребенка началось 1 сентября, учебный год в сентябре, а он приходит в школу, где начало учебного года там в октябре или когда-то там позже, или в марте, то получается нестыковка общеобразовательных дисциплин и плана. Поэтому наша страна на сегодняшний день пока что не готова. Но вообще реформа образования действительно уже давно, честно говоря, требовалось, потому что даже я, когда училась в школе, потом, когда в школе учился мой младший брат, да и сейчас моя мама периодически все время, скажем так, вздыхает и говорит, ну что, чему учат в школе? Ну вообще не тому учат в школе. Ну кому нужны эти все 10-15 вариантов математики, когда и астрономии, эти логарифмы, все тому подобное, когда человек не может попросту считать деньги, не может составлять бюджет и не может понять, что кредиты – это глупо. Более того, это опасно, и вообще человек не может, в принципе, сформировать свой собственный бюджет и не может сформировать, просто взять и посчитать количество денег, которые он зарабатывает, количество денег, которые он тратит, не может планировать, то есть человек не обладает финансовой грамотностью. Но теперь, благодаря реформе образования, наконец-таки у нас будет введен урок финансовой грамотности в школах. Ура, 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 я действительно очень рада, и я сегодня выступаю за поддержку реформы образования по той простой причине, что наконец-таки в школе появятся предметы, которые могут пригодиться человеку после того, как он выйдет из школы. Пригодится вот здесь и сейчас, сегодня. То есть не просто предметы, я там прочел книжку, я там изучил целую кучу какой-то информации про логарифмы, тангенсы, котангенсы, но как это применить мне сегодня в моей каждодневной жизни? Никак. Ну, по факту, никак. А вот урок финансовой грамотности, действительно, как вообще считать свои деньги, как зарабатывать, как вот рассчитывать налоги, все это нужно. Нам на сегодняшний день, мы каждый день открываем наши кошельки, мы каждый день считаем эти деньги, мы каждый день планируем, мы рассчитываем, мы составляем наш бюджет, бюджет доходов, расходов и так далее, тому подобное. Вот Это будут теперь изучать на уроках финансовой грамотности в школе. Ура! Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, важно ли для вас и вообще, как вы считаете, вообще нужно ли детям преподавать и рассказывать вообще о финансовой грамотности, о ставках рефинансирования, о том, что такое кредиты, как нас, скажем так, заманивают банки, рассказывая красивые сказки про то, что беспроцентный кредит там, и так далее, а потом человек попадает попросту в долговую яму. Поэтому расскажите, пожалуйста, об этом, чтобы мы вообще понимали, вы как, поддерживаете реформу образования или нет? Для вас это актуально? Вот если бы вы учились в школе, и у вас был такой предмет финансовой грамотности, он бы вам помог в вашей жизни? Или же, наоборот, вы посчитали бы, да, ну, бесполезно. Бесполезно, вообще ни к чему мне это все знать, вообще мне это не надо.
Ну да, дорогие друзья, вот мы все-таки решили еще раз
прослушать прекрасную
да,
песню.
Да, просто мы на этой замечательной песне Юрия Чичкова говорим о реформе школьного образования. И вот Настя тут сказала, что...
Это один из пунктов реформы, да, который меня очень радует. И я сегодня выступаю за реформу образования в образовательной сфере, потому что это очень важно и нужно.
Да,
обучить людей, детей, самое главное, финансовой грамотности.
Ну, финансовая грамотность – это, безусловно, важная вещь. И хорошо, что, наверное, что этот предмет будут изучать в школе. Но мы сегодня говорим все-таки о базовом школьном образовании, о том, что образовательная все-таки система в нашей стране не такая уж, так сказать, имеет не такие уж радужные перспективы. Вот почему. Я хотела бы привести некоторые исследования. Вот согласно исследованию экспертных мнений, проведенному Центром научно-политической мысли и идеологии в сентябре 2015 года, с введением ЕГЭ существенно снизился уровень подготовки школьников и студентов. Эффективность системы образования в целом упала более чем в 2 раза. И красноречиво об этом свидетельствуют результаты последних школьных олимпиад. В международном зачете количество медалистов среди российских школьников резко снизилось. Таким образом, лучшие российские школьники стали сильно уступать своим сверстникам из других стран. Вот это очень тревожный показатель, который говорит, конечно, не об отсутствии талантливых детей в нашей стране, а о кризисе системы их подготовки. Реформа школьного образования до сих пор... Многие выступают, практики, учителя против этой реформы школьного образования и приводят разные аргументы. Ну, вот один из этих аргументов, то, что вот я зачитала про исследование Центра на общественного мнения, вот такие есть данные, и данные есть еще, я их позже приведу. Просто система школьного образования по... Мы вот, люди старшего возраста, мы можем сравнивать систему советского школьного образования и систему школьного образования сейчас, особенно мамы, папы, которые выросли, предположим, при советской системе школьного образования, а своих детей уже вот обучают в школах современных. И здесь сравнение очень часто не в пользу все-таки современной школы. Ну, во-первых, вот эта вот тестовая система. Мне кажется, тестовая система, она глубоко порочна, потому что ребенка заранее приучают к тому, что есть правильные ответы, есть неправильные ответы. Они просто должны поставить галочки. Это совершенно исключает творческий подход к освоению вот этих знаний. Поэтому тесты как раз в школах, в институтах, в университетах, очень имеющих большой авторитет, скажем, на Западе, никогда не проводится тестовая система. Дети отвечают на вопросы совершенно по-другому, потому что главное для образования все-таки, мне кажется, воспитать творческую личность, личность, которая будет не просто осваивать объем знаний и выдавать этот объем знаний, а люди, которые будут творчески относиться к этим знаниям и соглашаться с чем-то или не соглашаться. Вот творческий подход, как раз, мне кажется, современная система школьного образования просто убивает на корню.
Я с вами здесь не соглашусь, потому что есть дисциплины, которые действительно должны быть, в которых, изучая которые, должны быть точные ответы. Понимаете, нельзя формировать бюджет страны из позиции: вот у меня не сошлось сальдо, да, вот у меня не сошлось, вот у нас вот отчеты у нас не сошлись, баланс не сошелся бюджета годового или там, не знаю, бюджета страны. И вот вместо того, чтобы отчитаться, да, куда вы потратили, собственно говоря, деньги, и давайте-ка, чтобы цифры у нас сошлись друг с другом, сальдо на начало, сальдо на конец. А человек говорит: ой, вы знаете, а я читал книгу, а она такая интересная, а вообще у меня творческий подход по распределению бюджета. Не по принципу, вот вам нужно для развития, не знаю, сельского хозяйства там 3 миллиарда рублей. Я вам даю 3 миллиарда рублей, потому что вам предоставили смету. А вы у меня хотите 3 миллиарда рублей, потому что у нас такие козочки красивые, они так классно музыкально бегают, мекают. Я считаю, что есть дисциплины, которые должны действительно выдавать точные, четкие цифры. То есть если 2 плюс 2 – 4, то, извините, нужно знать, что 2 плюс 2 – 4. И никаких вот третьих, десятых, 18 вариантов быть не может, потому что вот я вот со своей колокольни просто не выучу, что 2 плюс 2 – 4, но зато вам сейчас красиво стишочек расскажу. Можно?
Творческий подход не состоит в этом.
А в чем, Юля?
Творческий подход, и, кстати говоря, в развитии, скажем, современных технологий, все, что связано, вот вы сейчас говорите, там, с бюджетом или с чем-то, творческий подход здесь тоже очень важен. И дело не в том, что вместо трех, так сказать, миллиардов рублей, миллионов рублей, мы захотим там на это потратить 3,5. Это должно быть обосновано.
Конечно.
Но, да,
цифры должны...
Но цифры не исключают творческого подхода абсолютно, потому что творческий подход состоит не в том, чтобы манипулировать цифрами, а в том, чтобы применить к этому, вот в той сфере деятельности, которой ты занимаешься, именно свое творческое начало, согласовано, естественно, с теми науками, на которые зиждется эта профессия. Но я сейчас бы вот еще что хотела вам привести, какую замечательную совершенно цитату. Вот послушайте. «Реформа образования в России строилась вокруг определенной мировоззренческой установки. И лучше всего она выражена бывшим министром образования Фурсенко». Вот что он сказал. Послушайте внимательно. «Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца. А сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других». То есть изначально в этой системе образования, в этой реформе было заложено то, что человеком-творцом быть не нужно. Нужно быть квалифицированным потребителем. Разве система образования, особенно школьника, человек, который только пришел в школу или продолжает учиться, разве она может быть на этом основана? На том, чтобы создать квалифицированного потребителя. Потому что иначе человек просто отучается мыслить, отучается творчески подходить к каким-то вопросам. Мы недавно говорили с Оксаной Куропаткиной как раз о том, что о скандинавском пиетизме и о том, что в Швеции, предположим, как раз религиозные школы, вот что интересно, именно религиозные школы поставили перед собой задачу воспитать человека, который может квалифицированно, аргументированно спорить с преподавателем. Для них главное было не усвоение объема какого-то знаний, не зубрёжка, а именно творческий подход к тому, чтобы, извините, они изучали там святых отцов, там изучали священное писание, и они должны были творчески к этому относиться, понимать, как выставить вопросы, отвечать на них, спорить с преподавателем. Это именно входило в школьную программу, чего сейчас мы абсолютно не наблюдаем.
Да, но я что-то не помню, чтобы в советское время позволительно было спорить с преподавателем. Мы с вами обсуждали это в передаче о советском менталитете, когда действительно, знаете, такое было образование более такое с позиции «вот я учитель, и я прав», потому что я что-то вот не помню, чтобы там мне мама рассказывала, что они могли спорить с преподавателем. Более того, если ты позволял себе спорить с преподавателем и аргументировать свое мнение из позиции «а я вот считаю, и вот здесь вы не правы», то ты считаешь, что ты слишком взорвавшийся студент и малец, который слишком много себе позволяет. А я вот преподаватель, я освоил здесь целую кучу институтов, у меня тут 10-18 степеней кандидаты, докторы и профессора. Я тут написал 850 миллиардов этих статей, и как бы на каком основании ты тут пришел со мной спорить? В общем, ты еще не дорос. Поэтому, понимаете, формирование свободы, да, я с вами согласна, формирование свободной личности, но нужно знать середину. То есть, когда мы с вами уходим в то, чтобы формировать просто свободную творческую личность, это, с одной стороны, хорошо, потому что человек растет свободным, а с другой стороны, плохо, потому что он не может применить в настоящей жизни, не в условиях вакуума, а в условиях современной настоящей жизни, где не все такие хорошие и положительные, где действительно вопросы решаются финансами, и финансовая сфера является одной из основных сфер нашей жизни, каждодневной, повседневной. И когда человек, извините меня, изучил 500 книг по высшей математике и перечитал там кучу книг по физической... по физике, астрономии, выходит в настоящий мир, но понятия не имеет, как ему зарабатывать деньги и как вообще ему прокормить самого себя, это катастрофа. Вот то, о чем я говорила про финансовую грамотность. Нужно учить людей тем знаниям, не говорю, что это нужно исключить творческие дисциплины, но человеку нужно давать в школе, в детском саду, в институте знания, которые он сможет применить в своей каждой дневной жизни по окончанию института либо школы. Потому что все мы с вами сталкивались с такой ситуацией, когда ты выходишь из университета, где ты отдал 5 лет, ты посвятил 5 лет своих лет ценнейших образованию, приходишь на работу, тебе говорят, забудьте все, чему вас учили в институте, вам рассказывали теорию. Какую-то непонятную, какую-то теорию, понимаете, теорию, теоретическую, творческую рассказывали, а на практике все существует по другой схеме, по другому закону. Вопрос у меня всегда был резонный, а зачем я училась 5 лет? Для чего я перечитала целую кучу книг, я сдавала эти дикие, жуткие экзамены, я сдавала эти зачеты, я писала эти курсовые, для чего я потратила 5 лет впустую? Для того, чтобы ходить и блистать, вы знаете, я прочла такую-то книжку, я знаю там пирамиду Маслоу. Для чего мне эта информация? На Западе вы абсолютно правы. Человек может выбрать предметы, которые ему нужны. И там учат человека тому, что ему пригодится. То есть если человек работает, допустим, в сфере IT, он может пойти взять в университете курсы, которые помогут ему для дальнейшего развития и карьерного роста. Если человек занимается кулинарией, он может пойти взять курсы в университете либо в какой-нибудь техникуме кулинарном, взять, обучиться всем этим стандартам, сертификатам современным, действующим, и тогда он сможет открыть свой бизнес, либо же продвинуться в сфере своего вот этого кулинарного увлечения. То есть то, что тебе нравится, ты можешь этому обучиться, и ты, более того, можешь это монетизировать. А у нас в школах учили в советском периоде, вот та самая образовательная система, учили всему, понимаете, от рисования до пения, танцами. Но как ты можешь это применить в своей современной жизни, когда становишься взрослым?
Настя, вы понимаете, во-первых, вы сейчас говорили там курсы и прочее, так, да, это уже мы не про школьное образование сейчас говорим. А что касается школьного образования? Вот я абсолютно с вами не согласна. Я не считаю, что школьное образование должно быть утилитарным. Это общее базовое образование. Более того, мне кажется, что как раз танцы, музыка, история, русский язык, литература, математика, физика, астрономия, как раз это предметы, которые воспитывают творческий подход. Человек не может в 7 лет выбрать, кем он станет. Он будет айтишником или он будет, я не знаю, там, актером. Так... Он не может этого выбрать. И подход утилитарный к общему школьному образованию, мне кажется, недопустим. Возможно, что в старших классах люди уже могут определиться. Скажем, закончили, не знаю, там какая-то система, 8-9 классов. Раньше было 8, теперь, наверное, 9. Да? Закончили они 9 классов, и дальше они последние, предположим, годы могли бы выбрать, куда они пойдут. Будут углубленно изучать точные науки или будут углубленно изучать, наоборот, гуманитарные науки, историю, там, не знаю, там, географию, музыку и так далее, и так далее. Вот тогда они уже могут выбрать, тогда они уже более-менее взрослые люди. Утилитарный подход к образованию общему школьному, мне кажется, недопустим. Наоборот, чем более широкое гуманитарное и глубокое гуманитарное знание будет у человека в школе, тем он вырастет более способной, более полноценной личностью. В том-то и дело, что полноценные личности сейчас не нужны. Нужны именно вот эти вот какие-то модули, да, вот эти вот, как сказал бывший министр образования Фурсенко, говорили, квалифицированные потребители. Вы понимаете, мне кажется, что это как раз очень, очень опасно. Мы должны, наоборот, в детях развивать широкое гуманитарное знание, чтобы они обладали общей культурой. Вот не буду сейчас зачитывать, просто один из преподавателей Московского государственного университета вот в своей статье приводит такой пример. Он говорит, я был поражен. Принимая экзамены в Московском государственном университете, студент не знал, что такое Бородинское сражение, когда оно произошло. Настя, вы помните, когда произошло Бородинское сражение? В 1812 году. А он знает, этот студент, что такое Бородинский хлеб. Вы понимаете, то есть где эта общая культура, о чем мы говорим, если человек приходит в Московский государственный университет, не зная базовых просто знаний, это просто смешно. Это ни в какие, так сказать, ворота уже просто не лезет.
Я сейчас процитирую одного великого и дорогого мне человека, Юлю Виноградову, которая всегда говорит, примерами ничего не докажешь. Поэтому цитирую еще раз великолепную Юлю Виноградову, что примерами ничего не докажешь, потому что...
Ну, они иллюстрируют что-то.
Они иллюстрируют, но сколько у нас, разве это не правда, сколько у нас, извини меня, бомжей и людей, опустившихся на дно, которые прекрасно цитируют Ницше, которые прекрасно говорят на иностранных языках, которые помнят Бородинское сражение, помнят Бородино наизусть и помнят Евгения Онегина. Вот вы знаете, особенно эта интеллигенция, которая, да, она умна, в их головах да, очень много знаний, очень они культурно образованы, но они не смогли найти применение в жизни, в современной России. Советский Союз пал, а в новых условиях они не смогли ориентироваться.
Это не говорит о том, что то образование, которое они получили, что оно порочно. Это не говорит о том. Это говорит совершенно о другом, о том, что люди не смогли найти свое место в жизни по разным причинам.
По разным причинам, но в том числе и потому, что у них не было информации, их не учили, когда они были в Советском Союзе, тому, что придет рыночная экономика. Их не учили тому, что придется самому зарабатывать себе на жизнь.
Настя,
их не
учили. Никто никому этого не учили.
Вот я же говорю, что этому не учили, не рассказывали.
А этого просто не могли предположить даже.
Вот, понимаете? А вот если сегодня в школы вводят, вот смотрите, какие предметы вводят сегодня в школу. Робототехника для учеников 5-9 классов. Классы оснастят 3D-принтерами, понимаете? То есть не просто будет что-то такое непонятно. Робототехника в сегодняшний день, посмотрите, он везде компьютеризирован. Везде все. Электронные учебники для того, чтобы ребенок изучал. Мы ничего не сможем поделать с тем, что каждый человек все время пялится в экран телефона. Мы не можем ничего здесь сделать. Более того, следующее поколение еще более привязано к электронным гаджетам. И как бы там родители запрещали, не запрещали, вырывали, забирали, наказывали, не получится. Уже не получится. Все. Новое поколение, новая generation уже полностью сконцентрировано на всех этих электронных девайсах. 3-летний ребенок разбирается в компьютере лучше, чем я. Он еще разговаривать не умеет. Он там что-то там на своем курлы-курлы, но в компьютере, в телефоне, вот в сложном, для меня это сложная какая-то система, вот даже для меня это что-то непонятное. А 3-летний ребенок уже там, понимаете, разбирается. У нас чемпионами по киберспорту, это уже, кстати, считается киберспорт по-русски, игры компьютерные, у нас чемпионами по киберспорту становятся 10-летние дети. И понимаете, мы можем кричать, мы можем возмущаться о том, что какой кошмар, дети забыли читать книжки обычные в бумажном варианте, дети не ходят на улицу, дети играют по сети, дети читают все в компьютерах, пялятся в интернет, но это уже новое поколение, и нам нужно меняться, я имею в виду, что в том числе система образования для того, чтобы дети попросту не прогуливали школу, или школа не была для них неинтересной. Нужно заинтересовывать и придумывать, как заинтересовывать новое поколение учиться, потому что мой младший брат, ему сегодня 18 лет, но не сегодня, в смысле на сегодняшний день ему 18 лет, он 11 класс практически прогулял. По той простой причине, он говорит, мне неинтересно. Говорит, мне рассказывают ерунду, которая не актуальна на сегодняшний день. В эпоху интернета, когда каждый может зайти в интернет и пройти и залезть на сайты библиотек, мировые библиотеки, может почитать информацию актуальную о законах, о всевозможных там системах, о математике, актуальны на сегодняшний день о всевозможных открытиях, человеку неинтересно ходить в школу, где ему рассказывают, вы знаете, в 1860 году был открыт... Зачем мне эта информация? я этим сегодня не пользуюсь. Причем это аргумент сегодняшнего поколения.
Я еще раз говорю, это утилитарный подход. Я абсолютно против этого утилитарного подхода. Я
но
не
мы
против...
ничего не можем с этим поделать,
можем.
Потому что поколение
нет,
у нас следующее.
Нет, мы можем поделать. Одно дело, когда же, современные гаджеты, и все действительно, мы от этого никуда не уйдем. Так оно есть, и так оно будет, и хорошо, что будут оснащены классы там, какими-то 3D-принтерами, наверное, это хорошо. Не буду сейчас по этому поводу спорить. Но мне абсолютно не... Я считаю, совершенно неправильный вот этот подход к утилитарного образования. Только то, что мне надо. Во-первых, жизнь большая. Вы не можете понять, что вам будет нужно, что вам будет не нужно. Во-вторых, понимаете, если вы, условно говоря, станете там айтишником и считаете, что вам нужно только вот это IT-образование, то вы и будете совершенно узконаправленным человеком. Вы не будете понимать, что происходит в жизни. Если вы не будете обладать творческими знаниями, скажем, по истории, вы не можете правильно сориентироваться в современной жизни. Ни в коем случае. Потому что только глубокая укорененность в культуре, в том числе глубокая укорененность в культуре нашей литературы отечественной, наших отечественных, я не знаю, там, изобретателей и так далее, и так далее. Это были высококультурные люди, они не были такими узкими специалистами, узкими профессионалами. Понимаете, если мы сейчас говорим об утилитарном образовании, значит, мы просто исключаем из своей жизни огромнейший пласт культуры, огромнейший пласт истории, и мы становимся просто Иванами, не помнящими родства. А сейчас, дорогие друзья, мы все-таки хотим, чтобы вы нам позвонили. Звоните нам вот по этому телефону.
Про et contra. Актуальная тема без полутонов. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер плюс 7 977 850 09 96.
Дорогие друзья, продолжаем эфир. Уже почти половина нашего эфирного времени закончилась, а у нас тут в студии все-таки жаркий спор по поводу современной системы образования, именно школьного образования. Про школьное образование мы сегодня говорим, потому что сегодня 31 августа 2017 года. И я думаю, что многие мамы и папы сегодня...
А также еще бабушки и дедушки.
Бабушки и дедушки ходят по магазинам, выбирают школьную форму, обувь, портфели и так далее, и так далее. Это, с одной стороны, приятные хлопоты, с другой стороны, и денежек тоже уходит очень много.
Кстати, по статистике было подсчитано буквально вчера о том, что первоклашка, вообще не то, что первоклашка, 1 сентября обойдется родителям, ну, приблизительно по стране это 17 тысяч рублей на одного ребенка. То есть в среднем родитель потратит к 1 сентября, это имеется в виду, что, значит, там белая рубашка, брюки, туфли, рюкзак, все вот эти принадлежности школьные, ну, в среднем где-то 17 тысяч рублей. То есть вот, да, действительно, быть школьником, вообще быть родителем, бабушкой и дедушкой, на самом деле не так уж и дешево. Кстати, дорогие радиослушатели, у нас тут техника немножко в связи, видимо, с тем, что погодные условия улучшились, немножко так ведет себя не очень адекватно, поэтому вы нам скажите, нас вообще слышно, видно... Вообще, вы нас слушаете, слышите?
Нас слушают. Вот Артём из Эстонии нам пишет. Добрый день. Нужно принимать перемены в образе жизни детей. Согласна с вами, Артём. Но не обязательно с этими переменами соглашаться или потакать им. Угу, интересная мысль. И прогуливал в старших классах, и придумывал разные отговорки. Теперь жалею. Школу закончил 13 лет назад. Ну, Артём, спасибо, что вы нам написали. Вы как раз сегодня говорили о том, что вот Настя привела в пример современные гаджеты, что от этого никуда не денешься. Ну, и действительно, это так.
И что,
мы не можем повернуть время вспять.
Не можем.
Вот, и мы должны к этому с этой информационной информационной новой системой научиться жить и научить жить наших детей, чтобы они понимали, что в жизни есть не только гаджеты и не только вот эта вот такая виртуальная жизнь в разных социальных группах и так далее, но есть настоящая жизнь, и это настоящая жизнь большая. И чтобы выйти в эту жизнь полностью оснащенным, нельзя только утилитарно подходить к образованию, что я возьму только то, что мне нужно. Как помните, Шерлок Холмс говорил, что у человека мозг как чердак, и туда тащит все нужное и ненужное. Настя, вы, кстати, придерживаетесь этого мнения Шерлока Холмса.
Мой любимый литературный герой.
А у него чердак, его мозг в полном порядке, и все инструменты под рукой. Но все-таки Шерлок Холмс – это литературный герой, это раз. Во-вторых, очень человек, который все свои знания направил к одной цели, поэтому мы его за пример все-таки брать не можем, мне кажется. Тем более общее школьное образование не может брать за пример, не может брать как пример подход Шерлока Холмса, что нужно только утилитарные знания. Как раз школа должна давать общие знания, общую культуру. Кроме того, сейчас, Настя, еще я хочу одну продолжить тему. Может, вы как раз скажете мне свое мнение по этому поводу. Мы говорили про тесты, теперь вот о чем. Учителя тоже очень против многие школьной реформы, и интернет полон всяких негативных отзывов вот на эту тему. Кроме того, учителя очень загружены, и загружены они не образованием детей, они загружены всякого рода отчетами, справками и тому подобными вещами. То есть для того, чтобы участвовать в творческом процессе учителю, ему надо еще заполнить много всяких формуляров и так далее, и времени для того, чтобы заниматься, предположим, самообразованием или разрабатывать новые какие-то курсы, у учителей не хватает, они сами говорят об этом. К сожалению, вот эта вот формализация, что ли, школьного образования, формальное отношение, то есть нужно представить отчеты, нужно... Есть системы, стандарты образования, когда дети должны в первом классе знать это, во втором это. То есть подход вот какой. Подход как к освоению массива знаний. Вот как раз освоение массива знаний, мне кажется, это неправильный подход. Не надо осваивать какую-то вот массу знаний. Нужно научить ребенка творчески подходить к этим знаниям, понимать, где ты ими можешь воспользоваться, куда ты можешь обратиться, где ты можешь прочитать. Нужно, мне кажется, как раз проводить семинары, чтобы творческую вот эту вот энергию детей выявлять, чтобы дети могли спорить с преподавателем, а не только осваивать вот эту систему знаний.
Я хотела вернуться к тому, что вот вы говорили, что система образования должна быть общая, да, и о том, что действительно там 7-летний ребенок не может предположить, кем он хочет быть в будущем. Но что самое ужасное, Юлия, в 11 классе дети тоже не могут сказать о том, чем они хотят заниматься в дальнейшем. То есть, да, я с вами согласна, когда ребенок приходит в школу, он еще ребенок, он еще не понимает. Но почему после 10 лет обучения в школе, после 10 лет, на минуточку, 10 лет, ребенок не сформулировал, и школа не сформировала в ребенке то самое вот личность, о которой вы говорите, свободную, которая бы четко понимала, чем она хочет заниматься дальше. В основном, посмотрите, дети идут, продолжают свое образование по принципу родители куда договорились, устроили. По принципу, что родители сказали, куда заплатили, там, либо куда проекция, протекция и так далее. Следующий вариант. Дети идут в армию, это мужчины, в случае мужчины, они идут в армию, ну, как-то год у них на самостоятельность, и потом они приходят после армии и начинают работать, и у них потом, по принципу, что мне нравится, я сейчас попробую поработать на разных работах, потом пойму для себя, что для меня интересно, и потом пойду поучусь. Вот это, я считаю, самое важный, самый правильный подход. У меня много друзей таких, которые после школы абсолютно не поняли, что они делали 10 лет. Вот именно они просиживали там штаны 10 лет. Они после 11 класса пошли в армию. Через год, через 2 года, тогда еще 2 года служили. Через 2 года армии, нет, год все-таки. После армии они пошли работать вот разнорабочими, потому что им не нужно высшее образование для того, чтобы работать на стройке или еще что-то. И вот очень многие после года-двух вот такой вот работы поняли разные работы. Кто-то пошел в магазин продавцом-консультантом, кто-то пошел официантом, кто-то пошел на стройку прорабом. То есть туда, где не требовалось, ну, скажем так, каких-то знаний. То есть тебе говорят, что делать, где копать, сколько копать, насколько глубоко, что приносить. То есть тебя по ходу работы, по ходу процесса работы тебя обучают. И вот многие, кто пошел вот так, они через годик поняли, чем они хотят заниматься. Тот человек, который пошел в ресторанный бизнес, он решил, что хочет заниматься ресторанным бизнесом, пошел в институт сервиса и занялся гостинично, получил образование гостиничный бизнес, такой вот профиль есть. Другой мой одноклассник, который пошел на стройку, закончил строительный университет и сейчас работает в Москве и строит объекты для вот этого, ну, для 18-го года, для футбольного, вот они «Зенит-арену» строят, в общем говоря, он там строит объекты. А третий, который пошел в куда я сказала еще, третий у меня пошел? Один в ресторан, в магазин. В магазин он пошел, закончил курсы менеджмента, не института, а именно курсы менеджмента, выучил английский язык, а сейчас является байером крупной компании, то есть занимается закупками одежды для крупных магазинов. То есть все эти три мужчины получили образование и получили понимание того, чем они хотят заниматься в жизни, что им интересно, не после окончания школы, где им объясняли, рассказывали все, и танцы, и музыка, и этика, и эстетика, а именно после того, как они пошли в настоящую реальную жизнь, когда они столкнулись с такой проблемой, как найти жилье, платить за еду самостоятельно, снимать квартиру, самому одеваться. То есть когда они столкнулись с тем, что если они не заработают деньги сами, то никто им не даст. Когда мы 10 лет учимся в школе, мы сидим, извините меня, на шее у родителей. Мы знаем, что и у нас такое ощущение, что всю жизнь будет так происходить. А когда мы сталкиваемся с реальностью, получается, что нет. А оказывается, это все не так. Поэтому я не против того, чтобы школа исключала предметы общего образования. Я за то, чтобы система новая, реформа образования включала предметы, которые бы на выходе, да, через 11-10 лет ребенок, человек уже, не ребенок, понимал, что он хочет и чем он хочет заниматься. Хуже обстоят ситуации с детьми, которые после школы сразу пошли учиться в университет по принципу, куда родители устроили или куда родители посоветовали. И они через 5 лет еще не в курсе вообще, что они хотят. То есть...
Ну, Настя, понимаете, я это понимаю, но это немножко все-таки далеко от нашей темы. Дело в том, что как человек входит в социум, как он ставит перед собой какие-то задачи, как он добивается этих задач, это, конечно, тема очень интересная и важная, но все-таки она немножко за гранью нашего сегодняшнего обсуждения.
Но почему
же? А мы сегодня говорим все-таки о средней школе и об общеобразовательной школе, об обязательном школьном обучении. Говорим о программах сегодняшней школы, о том, готовят они наших детей к жизни или не готовят.
Но не готовят, мое мнение.
Но дело в том, что, подготовка к жизни все-таки не включает в себя только утилитарный подход. Я опять повторюсь, что я за широкое культурное образование, укорененность в культуре разного рода, как в художественной культуре, так и в культуре мысли. Культуру мысли воспитывает математика, физика, химия и так далее, другие точные науки. У нас осталось немного времени, я все-таки хотела привести тоже некоторые факты, некоторые цифры фондом общественного мнения. Вот состояние средней школы не слишком радует наших граждан. Только 10% опрошенных считают качество школьного образования хорошим, тогда как 29% плохим. Почти половина, 47%, определяют его как среднее. Еще сдержаннее они оценивают тенденции в сфере школьного образования. И дальше вот более трети респондентов убеждены, что качество образования снижается. Причем среди людей с высшим образованием наиболее состоятельных, с доходом свыше 20 тысяч рублей, и москвичей, таких, соответственно, 49, 53, 56%. Вот. Так что все-таки состояние школы не удовлетворяет наших граждан. Вот. Только 10%, повторюсь, высказывают за то, что это хорошее образование. Другие как раз придерживаются абсолютно другой точки зрения.
И поэтому очень хорошо, что у нас реформа образования.
Вот как раз они и говорят про школу, которая уже реформирована. Не про ту школу, которая была в советские времена, а про сегодняшнюю школу, про сегодняшнюю реформу школы. Как раз их это не устраивает. Вот. И многие высказываются за то, чтобы увеличить зарплату там учителям, за увеличение срока обучения в средней школе до 12 лет мало человек считает, что это правильно, ну и так далее. Там очень интересные есть цифры. В целом, все-таки я хочу сказать, что современная система школьного образования, к сожалению, мне кажется, как раз воспитывает, как вот сказал когда-то министр образования бывший, потребителей. Они не воспитывают творческих людей, людей, которые творчески относятся к тому объему знаний, который им дают в школе. Школа все-таки призвана дать определенный и объем знаний, и творческий подход именно к освоению этих знаний, чтобы люди потом, когда вышли из школы, могли творчески подойти к учебе, скажем, в институте, к своей будущей жизни, чтобы они имели большой кругозор, чтобы они понимали, как строится жизнь, что было в истории, о чем говорили великие классики русской литературы. Мне кажется, без этого просто невозможен современный человек. Гаджеты – дело хорошее, вот, но современный человек все-таки должен быть высокообразованным и культурным именно человеком.
Я вот вам скажу следующее, что с вами полностью согласна по поводу культуры, но не согласна в том, что человек должен цитировать. Понимаете, вот я, как человек, который живет каждый день и который общается с новым поколением, вот все время, понимаете, у нас другие проблемы. У нас проблемы совершенно другого характера. Нас, скажем так, не интересуют вопросы, кто там что там сказал, кто там кого процитировал. На сегодняшний день в современном мире немножко другие, скажем так, потребности. У человека действительно, как вы сказали, у нас общество потребления. И если человек не может зарабатывать деньги, содержать самого себя, не может обеспечивать свои элементарные потребности,
а почему вы считаете, что человек, который получит такие знания, почему вы считаете, что он не сможет обеспечить свои потребности?
Я не говорю, что он не может. Я говорю о том, что я вижу, что люди, которые прекрасно могут там цитировать великих, но при этом не могут зарабатывать деньги элементарно. Они могут, еще раз говорю, решать сложнейшие математические формулы, но понятия не имеют, как, не знаю, там, пойти и ориентироваться. Им удобно, понимаете, сидеть вот в своей вот этой вот маленькой ракушке перед компьютером, но совершенно они не умеют общаться с другими людьми и не владеют техникой переговоров, публичных выступлений и так далее и тому подобное.
Но не всем нужна техника переговоров, публичных выступлений. Есть люди, которым она совершенно не нужна. Вот. Поэтому все-таки мне кажется, что современный подход к жизни совершенно не то, что не исключает, а он, мне кажется, как раз требует того, чтобы человек находился в культурном, как сказать, в культурной, что ли, толще нашей культуры. Не то, что освоил даже эту толщу культур, но находился в постоянном как бы контакте творческом с этим. И зарабатывать деньги все-таки, вот все про зарабатывание денег, все-таки зарабатывание денег, конечно, очень важно, там, и так далее, но существуют какие-то базовые человеческие ценности.
Согласна с вами, у нас
и зарабатывание денег вовсе не отменяет.
Никто не отменяет. Ну, вот мои друзья, которые на сегодняшний день ставят перед собой самое главное заработать деньги, отвечая на вопрос, а когда же ты будешь книжки читать, у классической литературы, они говорят, когда я буду старым, когда у меня будет яхта, дом на Мальдивах и с большой библиотекой, в 50-60 лет я буду сидеть у своего компьютера, точнее, у своего камина и читать с удовольствием классическую литературу.
Да, если он, конечно, доживет до этого светлого времени. Дорогие друзья, да, используйте свое время, используйте его для себя, вот, конечно, тавтология, используйте с пользой это время. Мы желаем вам всего самого доброго. Мы желаем вам хорошего нового учебного года и родителям, и учителям, и школьникам,
студентам. Вы забыли сказать, что мы уходим на каникулы.
Да, ну да, наша передача уходит в творческий отпуск. Надеемся с вами встретиться в новом сезоне. У микрофона была Юлия Виноградова.
И Анастасия Розыкова.
И мы сегодня прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Про эт контра. На чьей стороне ты?